Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В части программы «Гибралтар и Западное Средиземноморье в международных отношениях», а также «Фритьоф Нансен. За мир и примирение». Во второй части передачи «Бабий Яр. Новый перевод книги Анатолия Кузнецова и трудовые будни киношока». Монография Евгения Морозова «Гибралтар и Западное Средиземноморье в международных отношениях нового и новейшего времени» обязана быть занимательной по самому предмету исследования, ведь за ключ к Средиземноморью постоянно сражались короли и полководцы, и до сих пор, как я понимаю, статус этой территории спорный. Переспрашиваю Ильи Смирнова, кому все-таки принадлежит Гибралтар?
Согласно энциклопедическому словарю, это владение Великобритании, но права оспаривает Испания. А у кого больше прав, смотря какой правовой системой руководствоваться. Англия захватила скалу в 1704-м, просто по праву сильного. В книге эта блестящая операция королевской морской пехоты хорошо описана, а захват как бы легализован в 1713-м по Утрехтскому мирному договору, который англичане немедленно начали нарушать. Так что ссылаться на него не с руки. И если руководствоваться феодальным правом, то Гибралтар, наверное, испанский.
Под феодальным правом вы, должно быть, имеете в виду то, которое действовало на момент захвата.
Я имею в виду право, которое допускает передачу земель от одного господина другому вместе с людьми, не спрашивая их согласия. Оно действует до сих пор. Именно так устанавливались новые границы на развалинах СССР и Югославии. Но по отношению к западным европейцам это было бы не очень прилично. Так что вопрос о принадлежности Гибралтара неоднократно выносился на выборы и референдумы среди местного гибралтарского населения. По данным на 2008 год, это около 29 тысяч человек, и подавляющее большинство голосовало за королеву Англии. Но надо признать, что сейчас борьба Испании за возвращение Гибралтара скорее символическая.
Некоторые частные разногласия в рамках Единой Европы.
Да, действительно, оба королевства входят в состав более обширного государственного образования, и странно было бы для Испании всерьез бороться за маленький клочок суши, когда она легко поступается суверенитетом на своей основной территории в пользу брюссельской бюрократии. Впрочем, если территориальные вопросы решаются мирным путем, без бомбежек и этнических чисток, это в любом случае хорошо.
Автор монографии считает, что этот вопрос решен.
Ну, книга у нас издана факультетом международных отношений Санкт-Петербургского университета, а дипломаты, сами знаете, как любят определенные формулировки и расстановку точек над «и». И пока планета живая, она остается непредсказуемой. Ну, кто мог предполагать в XVI веке, когда испанцы господствовали на суше, на море, без них не решался ни один вопрос в мире, а над владениями не заходило солнце, что через каких-то полтора столетия у них будут так легко рвать куски их собственной территории. Я цитирую, «Для разоренной и впавшей в нищету Испании начавшаяся война стала бедствием. В 1702 году с трудом удалось набрать 2000 солдат для экспедиции в Италию. В полуразрушенных крепостях стояли крайне незначительные гарнизоны. Меньше чем в 300 человек убитыми и ранеными обошелся англичанам Гибралтар. А что будет завтра? Ну, Бог его знает, откуда может прийти новый Тарик ибн Зияд, берберский военачальник, в честь которого, как считается, и назван Джебель-аль-Тарик, то есть Гибралтар.
Но то, о чем вы сейчас говорите, это более ранняя история.
Да, та, которую мы обсуждали с книгой «История халифата». Но у работы Евгения Вячеславовича Морозова есть очевидное достоинство – основательная подготовка. То есть, вопреки названию, изложение начинается не с 17 века, а намного – на 200 миллионов лет раньше.
Боже, неужели динозавры тоже сражались за ключ к Средиземноморью?
Нет, во введении описываются геологические процессы, которым мы обязаны своеобразным рельефом этой местности. Природа, климат. Вообще должен признать, что такой частный случай, скала с небольшим экономически несамостоятельным населением, вынужденным импортировать даже питьевую воду, позволяет замечательно отслеживать общие закономерности исторического развития. Поскольку скала не сама по себе, а в контексте западного Средиземноморья, то это история колониализма. колониальный раздел Марокко, я цитирую, британские фирмы рассматривали эту страну как свою вотчину, поскольку держали под контролем более половины ее импорта. Британские банки предоставили Марокко заем в 300 тысяч фунтов стерлингов. А когда начались народные беспорядки около Тетуана, Англия и Франция послали туда свои эскадры. Дальше гражданская война в Испании, в которую Гибралтар оказался волей-неволей вовлечен. Тоже не региональная проблема. Пролог Второй мировой войны в Европе. Франко возглавил военно-фашистский мятеж и добился победы над законным правительством только благодаря прямому участию своих единомышленников Гитлера и Муссолини в испанской гражданской войне. Наконец, еще одна глобальная тема раскрывается в последних главах. Одна так и называется «Международная экономика Гибралтара в начале 21 века».
Ну, вот я пробовала почитать, у меня впечатление, что не очень-то раскрывается, потому что, в отличие от первых увлекательных глав про морские сражения, это написано каким-то таким специфическим языком. В то же время комиссия по финансовым услугам внедряла подход к осуществлению надзора с учетом риска, при котором специалисты по надзору оценивают учреждения по степеням риска, которым они подвержены при избранном методе функционирования или виде деятельности, который они занимаются. Это конец цитаты, без каких-то отточий и своеволия моего. Так что, может быть, вы мне разъясните, какая может быть международная экономика у автономии с населением 30 тысяч?
Никакая, ведь экономика значит хозяйство, а специфический язык предназначен именно для того, чтобы наводить тень на плетень. А за плетнем своей автономии Гибралтар в конце прошлого века становится одним из центров так называемой офшорной деятельности.
Давайте теперь еще объясним простым русским языком, что это такое, потому что слово постоянно используется, а впечатление, что 99% людей не понимают его смысла.
В большом энциклопедическом словаре офшоры – это, цитирую, «территории, предоставляющие льготный режим, снижение налогов, освобождение от валютного контроля и т.п. для финансово-кредитных операций с иностранными участниками и в иностранной валюте». Или по определению Джеффри Робинсона – иллюзорный мир, созданный для того, чтобы деньги можно было держать в одном месте, управлениями осуществлять с противоположного конца света, а получатель выгоды оставался совершенно невидимым. Я привожу такой житейский пример. Представьте, вы пришли платить за квартиру. Согласно квитанции, 3000 рублей. А кассиру говорите так. Хотя моя квартира находится на соседней улице, мне приятнее было бы считать, что она в Антарктиде. У меня даже имеется соответствующая справка, вот сосед написал. Пингвина хотел нарисовать для убедительности, но не получилось. На основании этой бумажки я, как героический полярник, вообще не должен ничего платить за квартиру. Но так уж и быть, отстегну вам копеек 40. Замечательно, отвечает кассирша с улыбкой. Давайте мне вашего пингвина и 40 копеек мелочью, а я вам оформлю квитанцию, как будто вы внесли квартплату.
Ну, это такой театр абсурдов, в который совершенно не верится.
Ну, естественно, нигде и никогда обычным гражданам не позволят таким наглым способом освобождаться от налогов и долгов. И нормальный предприниматель никого не убедит в том, что его магазин или фабрика находится за 5000 километров от того места, где они на самом деле. Однако есть граждане более равные, чем другие. Для них-то и обустроены по всему земному шару территории нигде, под прикрытием условных или фиктивных суверенитетов. Вот гибралтарский вариант по книге Морозова. Зарегистрированные в Гибралтаре фирмы не облагаются налогом. Здесь зарегистрировано около 90 тысяч предприятий, по 3 на каждого жителя колонии. Регистрация стоит от 300 до 500 долларов. В основном здесь обосновываются так называемые «фирмы-призраки». Их владельцы в регистре не указываются. Конец цитаты. Ну, проблема офшоров, в принципе, довольно проста. Если российская, немецкая, венесуэльская, нужно подчеркнуть, фирма зарегистрирована черт знает где, то это делается с определенной целью. Никакой другой, более благородной, даже теоретически, помыслить невозможно. Организаторы сами это прекрасно понимают, почему и оговаривают. Компании, цитирую, специализирующиеся на валютных операциях за рубежом, но имеющие конторы в Гибралтаре, имеют льготы только в том случае, если все сделки заключаются ими с нерезидентскими компаниями, а доходы накапливались в результате деятельности вне пределов Гибралтара. То есть делайте то, ради чего вы учредили свои рога и копыта, но только не на нашей территории. Ну, конечно, соседние страны, в данном случае прежде всего Испания, пытались оказать сопротивление отмыванию и легализации преступных доходов. Комментарий главы гибралтарского самоуправления по имени Питер Каруана, извините, социал-демократ, к одному из судебных процессов. В декабре 2008 года Европейский суд первой инстанции вынес решение в пользу Гибралтара. В заявлении для прессы Питер Каруана отметил, что он был в восторге от результата. Суд вынес решение в пользу Гибралтара, а также приказал Еврокомиссии покрыть судебные издержки гибралтарского правительства. Если бы Гибралтар проиграл дело, его покинули бы большинство, если не все компании финансового центра и игорные компании. Это означало бы потерю тысяч рабочих мест по всей нашей экономике. Конец цитаты. Вот что теперь называется экономикой. Постиндустриальное общество и горные компании вместо промышленности мы не сеем, мы не пашем. Ну, понятно, что офшоры в первую очередь обслуживают номенклатурно-финансовую элиту, систему так называемого неэквивалентного обмена. Но то, что апологетами этой системы выступают социал-демократы, тоже ведь не случайно. Средний доход обитателя Гибралтара в два раза выше, чем в соседней Андалузии. Именно через этот налоговый рай проходит значительная часть утекающих отовсюду миллиардов долларов. В той или иной мере в этом бизнесе отмывания денег участвует большая часть населения Гибралтара. И поэтому правительство и жители так отчаянно сопротивляются передаче британской территории Испании и клянутся в любви к старой доброй Англии.
А какова позиция автора книги? Какие он намечает перспективы?
Да, в общем, никакова. Да и нет, не говорите, черного и белого не выбирайте. Вроде бы отмечается, в рамках переговоров с Брюсселем Гибралтар был вынужден поэтапно ликвидировать элементы существующего офшорного режима. Но в чем это конкретно выражается, непонятно. Русскоязычная реклама финансовых услуг в Гибралтаре не дает оснований для оптимизма. Она говорит скорее об инновациях в жанре крючкотворства. А наша сегодняшняя книга – вот очередной пример литературы, которая может быть весьма полезна человеку, уже имеющему представление о предмете, для пополнения знаний. Современного студента она может всерьез запутать, и не только по офшорному вопросу. Ну, например, совершенно некритически воспроизводится из нацистских мемуаров утверждение, что Канарис – это главный советник Франка со стороны старших партнеров в Германии, что он якобы был противником Гитлера. Или о Второй мировой войне. Тактика Франка увенчалась успехом, он сумел сохранить нейтралитет. Хотя ровно через 5 страниц описывается, как 24 июня 1941 года толпы молодых фалангистов, то есть испанских фашистов, осаждали пункты вербовки в голубую дивизию против СССР. Читатель может засомневаться, неужели генерал Агустин Муньос Грандес со своими подчиненными так и не добрался к месту назначения на Восточном фронте и не принял живого участия в удушении города Ленинграда блокадой? Или эти жертвы вообще не считаются? Хотелось бы избежать подобных сомнений в университетском издании, отрецензированном двумя докторами наук.
С Ильей Смирновым мы обсудили монографию Евгения Морозова «Гибралтар и Западное Средиземноморье в международных отношениях нового и новейшего времени». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге в Музее политической истории России открылась выставка «Фритьоф Нансен. За мир и примирение», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Это удивительное лицо. Оно выступает из оливкового тумана старой фотографии. Старомодная шляпа, пушистые усы, очень внимательный взгляд. Мало людей обладают таким острым зрением. Зрением, которое проницает льды. На выставке можно увидеть рисунки, сделанные собственной рукой Нансена. Например, сцены охоты на тюленей. Один человек сидит в лодке, второй, стоя на льдине, отталкивает шестом другую льдину, которая, кажется, вот-вот раздавит лодку. Рисунки замечательные. И неудивительно, после гимназии Нансен чуть было не стал художником, и хотя он все же выбрал другой путь, но книги свои иллюстрировал сам. Зоология, океанография, полярные экспедиции. Затем, без перерыва в научных занятиях, ученый-путешественник начинает заниматься общественной деятельностью. В 1906-8 годах Нансен посол Норвегии в Великобритании. В конце Первой мировой представитель Норвегии в Соединенных Штатах, в 20-22 годах Верховный комиссар Лиги наций по делам репатриации военнопленных из России. «Помощь Нансена» – так назывался комитет по спасению голодающих Поволжья, созданный им в 21 году по поручению Международного Красного Креста. Почему именно Нансен? Что такого особенного было в его глазах, когда весь мир проклинал большевистскую гидру и желал ей скорейшей гибели, а Нансен смотрел как будто сквозь нее и видел людей, умиравших на улицах Самары или Саратова. Вот они, эти фотографии, составляющие часть экспозиции. Год голые доски, окоченевшие трупики детей. Крошечное голое существо со всклокоченными волосенками стоит на ножках-спичках, прислонившись к дверному косяку, вспухший от голода живот, остановившийся взгляд. Нансен видел великие страдания людей, а раз видел, то помогал. Выставка уже побывала в Нью-Йорке, и вот теперь ее принимает Петербургский музей политической истории, говорит заместитель директора музея по научной работе Елена Костюшева.
Известно, что Нансен внес значительный вклад в разных областях, в разных сферах деятельности. Он очень известен и даже знаменит. Но есть такая сфера, благодаря которой как раз вот выставка в музее политической истории России является очень такой логичной. Хотя выставка о Нансене могла бы быть где угодно. И в зоологическом, и в морском, Арктике, Антарктике, само собой. В каком угодно музее. Но я думаю, что как раз вот она в музее политической истории, благодаря, может быть, самой важной его деятельности, потому что она связана со спасением сотен тысяч человеческих жизней. И речь идет, конечно, прежде всего о Нансене в роли Верховного комиссара по делам беженцев, о Нансене в роли Верховного комиссара по борьбе с голодом в России. Собственно, два события истории и политической истории, в том числе и мировой, и российской, сделали Нансена вот нашим героем или нашим персонажем. Это Первая мировая война и потом огромная деятельность Нансена по возвращению на родину военнопленных. Российская революция 1917 года и деятельность по проблемам беженцев, потому что более 2 миллионов русских после революции растеклись по разным странам Европы и Азии. Огромное количество голодных в условиях разрухи, наступившей после гражданской войны, деятельность Нансена вот в этой области по спасению голодающих России, Поволжья прежде всего, она, конечно, делает тоже нашим в значительной степени персонажем. И вот благодаря вот этой его деятельности по спасению людей, а этой деятельности он занимался вообще до самого конца своей жизни, его сейчас называют даже первым правозащитником 20-го столетия, потому что вот тот самый знаменитый Нансеновский паспорт, который давал хоть какой-то юридический статус людям без гражданства, без документов часто. Какие могли быть документы у беженцев из России, если они не приняли новую власть, если уже появилась новая страна, Советская Россия, да?
И, старые документы упразднены.
Да, они упразднены, и в этом смысле это действительно были люди, вообще не имеющие ни документов, ни прав, часто ни денег, просто-напросто он их спасал от гибели.
Надо же, что среди них оказались и Рахманинов, и Стравинский, и Шагал, и Панна Павлова.
И они смогли снова начать жить, работать и так далее, благодаря ему. И представляете, в каком противоречии находились вот эти две области его деятельности. Нансен, верховный комиссар по делам беженцев, этих самых белоэмигрантов, так называемых, да, и помощь голодающей России, большевистской России, голодающей. Против этой его деятельности выступали очень многие, и правительства европейских стран, и так далее. И тем не менее он сочетает в себе вот эти две важных функции, две важных должности, и люди ему доверяют, и помогают, и так далее. И даже в самые трудные времена, вот когда Россия действительно голодала, и население вообще вымирало просто-напросто от голода, он говорил о том, что у России очень большое будущее, и надо ей помочь, что Россия займет очень важное место среди государств Европы. Это он говорил вот как раз тогда, в 21-22 годах.
Я знаю, что в Музее политической истории есть ведь плакаты уникальные, связанные с Нансеном.
Да, есть действительно в коллекции уникальные плакаты. В музее есть действительно материалы, связанные с жизнью и деятельностью Нансена, и эти документы, и плакаты, и листовки, и фотографии различные музей представлял на одной из выставок как раз вот таких международных межмузейных, потому что это не первая наша встреча с норвежским музеем. Пару лет назад была такая выставка, в которой участвовало несколько музеев Северо-Запада, и в том числе наш музей. Она называлась «От походов викингов до баррелей нефти». Она как раз проходила на территории Норвегии, и вот тогда мы некоторые документы, материалы из фондов музея предоставляли для этой выставки. Еще в одном очень крупном проекте мы участвовали, он назывался «Россия и Норвегия сквозь века и границы». Большое количество российских музеев в нем участвовало. Нам этот проект проходил под патронажем Его Величества, короля Норвегии. Сначала в Осло, а затем эта выставка в 2005 году приехала в Петербург и экспонировалась в Музее этнографии. История сотрудничества уже есть.
Нансеновский паспорт действительно произвел на меня лично едва ли не самое сильное впечатление. В общем, бумага как бумага, ну, гербовая, ну, с водяными знаками, так и написано четко «Нансеновский паспорт». А как подумаешь, для скольких людей она означала возвращение к человеческому существованию, работу, творчество, жилье, семью. Так что стенд с этими паспортами стоит многого. Почему именно Нансен так близко к сердцу принял чужую боль, чужое горе? Почему он не мог вынести, когда люди голодают? Говорит научный сотрудник Музея политической истории Алексей Бойко.
Как человек, который занимался экспедициями, он сам говорит, что он знает, что такое голодать, знает, что такое терпеть невзгоды. Он сочувствовал, искренне это делал и всячески старался помочь. Экспедиции, путешествия всегда связаны с каким-то риском, с лишениями, с тем, что надо бороться за свою жизнь, за жизнь всех остальных. Тем более он был капитаном экспедиции, что он отвечал за жизнь всех членов команды. Выставка рассказывает вообще о жизни Нансена, но, конечно, акцент сделан на его гуманитарной дипломатической деятельности, о его инициативах, о его выступлениях в Лиге наций с призывами помочь России. Разные этапы жизни Нансена в разных его ипостасиях, как консула Норвегии в Великобритании, в мундире, при параде. И, с другой стороны, фотографии показывают его выступающим на лекциях или на заседаниях. А с другой стороны, они показывают и обычного вроде бы как человека, целеустремленного и знающего. Нансен выступал с призывами помочь в Европе, выступал с лекциями, в том числе в очень больших аудиториях, и тем самым он донес идею, донес свое желание помочь и необходимость обычным людям, которые страдают, умирают. Нансен как человек, который хорошо был знаком с Россией, потому что в ходе своих исследований он посещал Россию, посещал те места, где был голод, видел он своими собственными глазами весь этот ужас. И то, что видел, мог видеть Нансен, представлено в фотографиях. Нансен считал, что нельзя все сводить чисто к политике. Нельзя закрывать глаза на голод только из-за политических убеждений. Когда в 1922 году он получил Нобелевскую премию мира, денежный эквивалент перевел в Россию на создание сельскохозяйственных ферм.
А потом началась помощь Армении и продолжалась до конца жизни. Жизни, которая теперь выглядит как произведение искусства, поскольку из нее нельзя вынуть ничего, не нарушив замысла анонимного художника.
Татьяна Вольская рассказывала о выставке «Фритьоф Нансен. За мир и примирение». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В Москве на 88-м году жизни скончалась народная артистка СССР, кинорежиссер Татьяна Лиознова. Она прославилась как режиссер многосерийного художественного фильма «17 мгновений весны». Ею также поставлены известные кинокартины «Евдокия», «Им покоряется небо», «Три тополя на Плющихе» и другие. Экс-председателю Банка Москвы Андрею Бородину и его бывшему заместителю Дмитрию Акулинину заочно предъявлено новое обвинение в мошенничестве на сумму около 13 миллиардов рублей. В Москве от ранений, полученных при вооруженном нападении, в больнице скончался предприниматель Андрей Бурлаков. Как сообщили Интерфаксу в Московском управлении Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В Москве задержаны двое подозреваемых в совершении взрыва 7 июня у поста дорожно-патрульной службы на Московской кольцевой автодороге. Задержанные юноша и девушка оказали сопротивление. Девушка ранила полицейского ножом. Движение «Молодая гвардия Единой России» заявляет, что не имеет никакого отношения к распространению обращения о выдвижении предпринимателя Михаила Прохорова кандидатом в президенты. Нижняя палата парламента ФРГ Бундестаг в четверг одобрила план расширения Европейского фонда финансовой стабильности и увеличения объема участия в нем Германии. В Печерском районе суда Киева, в Печерском районном суде Киева, где завершается процесс по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, слово предоставлено подсудимой. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Бабий Яр. Новый перевод книги Анатолия Кузнецова» и «Трудовые будни Киношока». Сентября, 70 лет трагедии Бабьего Яра. В Киеве проходит целый ряд мероприятий. В их число вошли сразу две презентации книг Анатолия Кузнецова, автора романа «Бабий Яр», писателя, эмигрировавшего в Англию в 69 году, проработавшего в лондонской студии «Радио Свобода» неполных 10 лет, с 1970 по 79 годы. Одна из книг, вышедшая в московском издательстве «Астрель», имеет для «Радио Свобода» особенное значение. Это его избранные выступления на «Свободе», впервые изданные отдельной книгой. Это издание в Киеве представляет мой коллега Алексей Кузнецов, сын Анатолия Кузнецова. В Москве оно появится в начале ноября на ярмарке «Нонфикшн». Вторая книга только что вышла в парижском издательстве «Жильяр». Это переиздание французского перевода романа. Алексей Кузнецов побеседовал с инициатором издания Анни Эпельбойн, преподавателем русского языка и литературы в университете «Париж-8».
Мы во Франции считаем, что очень важно отметить большую перемену в истории литературы после Второй мировой войны. То есть, когда население, интеллигенция, все узнали о том, что произошло в нацистских концлагерях, это было, конечно, потрясение, травма. Но как-то травма пошла под сознанием у большинства. Это было слишком тяжело воспринимать. Через примерно 20 лет те тексты, которые были написаны сразу после войны, уже читались более свободно. И появилась такая волна литературы, и мы ее называем по-французски «литература de témoignage». Это литература свидетельства, но по-русски не звучит. Эта литература появилась именно на основе потребности выразить то, что было сделано с человечеством, а не только вот с особым народом. То есть то, что было сделано фашистами тогда в этих лагерях, это означает перемену всего подхода к человечеству. Есть целый ряд писателей, которые хотели написать, ну, среди них, например, известная фамилия – это Примо Леви. И мы это читаем в школах, в университетах. И тогда, как специалист русской литературы, мне захотелось, чтобы студенты имели тоже русские тексты. И я им предложила работу над «Бабьим Яром». Хорошо, можно было найти вариант романа легко во всех библиотеках. И я нашла по интернету, что вышло через 3 года после этого первого издания, новое издание в Париже, издательство «Жильяр» в 70-м году. И я с большим трудом нашла вот это второй том. Это были совсем разные тексты, я сразу поняла, в чем дело. Первый был сделан под рукописи юности, то есть это советский вариант, через цензуру прошло все, а второй – полный текст как таковой. И там написано в курсив те места, которые были сняты цензурой. Если читать сейчас современными глазами, эти места в курсив, то сразу понятно, что была официальная версия исторических фактов в те времена. И поэтому я решила, что очень интересно иметь сейчас эту книгу перед глазами. Я пришла к выводу, что нужно этот второй вариант переиздать, чтобы дать читателям сейчас понять, какая была обязательная версия действительности вот Второй мировой войны и тех событий, которые описаны по Бемьяре, то есть массовые расстрелы евреев, не только евреев, цыган, психиатрических больных, военнопленных.
На ваш взгляд, в чем разница между этими двумя книгами, если говорить в самом широком смысле слова? Что сделала цензура?
Цензура, по-моему, старалась переделать книгу, чтобы она была доказательством того, что официальная версия или миф, ну, правильно отражает действительность. Там снималось все, что показывало, что люди по-разному относятся к советскому режиму, в особенности украинцы, которые помнили тогда и запоминали, это указано в романе, ну, конечно, в курсиве, как было во время раскулачивания и коллективизации, про голод и вообще про страдания крестьянства. Все эти места, конечно, не должны были упомянуться. Я даже удивляюсь, как Анатолий Кузнецов мог предложить такой рискованный текст издателю. Может быть, он даже сам не представлял себе в тот момент, какой риск. Но, конечно, все эти места снимались. То есть представление об истории в пользу мифа, что Советский Союз всегда доброжелательно относится к населению и ведет людей к счастью и к полноте жизни. Там тоже снимались места, где говорится о том, что немцев принимают некоторые, не все, конечно, но охотно, потому что это порядочные люди, и они нас освободят от советов, от коммунистов. И тут очень четко показано, как действительно немцы и фашисты пользовались пропагандой. То есть все те места, где указано, что не все одобряли советскую власть, они, конечно, снимались.
В самом широком смысле слова, цензурный вариант романа представлял собой книгу антифашистскую. Бесцензурный вариант романа, он стал книгой антитоталитаристской, если можно так выразиться. Вот население жило при одних благодетелях, которые устраивали людоедство и тюрьмы и все прочие ужасы. Вот они радостно встретили освободителей, а освободители принесли далеко не свободу, скажем так, принесли и другие ужасы. А главный герой, ну, скажем так, широко народ, оказался между двумя жерновами, как зерно в мельнице. И каждый хочет его перемолоть. И куда ему деваться, совершенно непонятно. Это очень трагичная книга.
Ну, она в этом отношении подходит к книге Гроссмана «Жизнь и судьба», я бы сказала. Идет эта линия сравнения Сталина и Гитлера. Например, вот говорится в одном месте, я не помню точно, какие слова там, но потише не говори так, иначе тебя вышлют либо в концлагерь, или в Колыму. То есть в одном фразе. Как он мог в 67-м году это написать, это удивительно. Но так оно и есть, в полном варианте.
Как вы полагаете, в сегодняшней Франции насколько может быть сильным интерес к такого рода литературе и даже конкретно к этой книге? Не может ли так случиться, что, ну, это пройдет мимо какого-то общественного сознания? Все это уже было в прошлом, могут сказать, все это позади, и мы это все знаем. Что нового французскому читателю сегодня может это дать?
Вы знаете, я бы сказала наоборот. Я боюсь, что здесь так проходит сейчас, поскольку я понимаю, вот когда сейчас идут очень интересные, на мой взгляд, очерки историков о Сталине, некоторые говорят, ну, зачем это все прошлое, все, что вы говорите, по-моему, касается скорее русской публики, я бы хотела ошибиться. Что касается французской публики, ну, рано сказать, действительно, но я уверена, что не пройдет так мимо сознание. Наоборот, люди остро ощущают, что мир во время Второй мировой войны, хотя кое-что началось уже во время Первой мировой, но что уже идет такое ужасающее, что мы не исчерпали отнюдь вот весь запас смысловых значений, которые заложены именно в этот период. Я уверена, что не пройдет мимо. Такие книги, как «Жизнь и судьба», она очень широко читается во Франции. Так же, как, извините, «Колымские рассказы». В России, мне кажется, что еще беда в том, что это у вас не конфликт, но все-таки у вас две травмы. Травма нацистского опыта и травма ГУЛАГа. И некоторые считают, что, ну, раз у нас есть уже о чем говорить с ГУЛАГом, давайте, это уже второстепенно. А я считаю, что вот это все очень-очень остро откликается и на нашу современную жизнь.
С инициатором французского перевода романа Анатолия Кузнецова «Бабий Яр» Анни Эппельбойн побеседовал мой коллега Алексей Кузнецов. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Анапе завершился 20-й открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». Один из главных разделов программы назывался «В фокусе Армения». В связи с этим вполне органично выглядело вручение Армену Джигарханяну премии имени Павла Луспекаева. А о трудовых буднях «Киношока» рассказывает Павел Ходосевич.
Представлял программу киновед Давид Мурадян.
«Киношок» стал собирать камни тогда, когда вокруг все этими камнями бросались. Пошел на перекор характеру времени и не прогадал, потому что в итоге за эти 20 лет мы здесь совместными усилиями смогли создать некое гравитационное поле, на котором нам удобно и хорошо находиться. Именно через наши фильмы мы понимаем, что происходит в тех странах, где мы вот так редко бываем или уже вообще не было.
Вне конкурсные армянские фильмы практически каждый день завершали фестивальные показы. А в один из последних дней публике была представлена довольно странная мистическая картина режиссера Аршалуйса Арутюняна «Блуждание». Первая армянская кинорок-опера. Несколько фильмов показали казахстанские кинематографисты. Два из них стали участниками основного конкурса и были удостоены призов. Специальный диплом жюри был вручен картине «Риэлтор» режиссера Адильхана Ержанова. Очень своеобразной и трагикомической историей никчемного современного молодого обывателя, игрока и выпивохи, который волшебным образом, попадая в мир своих предков-кочевников, прозревает и кардинально меняет жизненные устремления. А за вторую казахскую картину «Нежданная любовь» режиссера Сабита Курманбекова призами были награждены Сергей Азимов как лучший продюсер и два великолепных актера – легенда советского кино Наталья Аренбасарова и Нуржуман Ихтымбаев. «Нежданная любовь» – один из самых человечных фильмов киношока, поведал зрителю трогательную историю жизни пожилых людей в казахском ауле, где жизнь каждого человека на виду у всех, где все все знают друг про друга и в случае необходимости всегда готовы прийти на помощь соседу. И когда главный герой, пожилой вдовец, решает бросить, наконец, холостяцкую жизнь, два его школьных друга рьяно бросаются ему на помощь, стараясь найти другу подходящую жену. Одного из этих друзей играет, кстати, прославленный француз Жерар Депардье. По сценарию его персонаж, выселенный в 40-е годы из Поволжья в Казахстан, немец. Грандиозный французский артист играет своего обрусевшего казахского немца так энергично и вкусно, с таким мощным ощущением радости жизни, что, будь моя воля, я бы отдал приз за лучшую мужскую роль и ему тоже, говорит продюсер фильма Сергей Азимов.
Очень много фестиваль как бы делает крен в сторону очень социальной безнадёги. Это некое представление моих коллег о той жизни, которая вокруг них. На самом же деле жизнь, она не только такая. Такое, в общем, простое очень, доброе кино, его очень-очень сильно не хватает. Вот этой доброты не хватает всем нам. Я ориентировался прежде всего на традиции которые существуют в мифологии нашего народа. Нам самое приятное, что эта картина понятна не только казахам.
Наталья Аренбасарова рассказывает о том, как складывается сейчас ее творческая жизнь.
Я сейчас как раз снимаюсь постоянно, даже потому что у меня дети оба режиссера, и сын, и я у них снимаюсь. Они обязательно мне какие-то маленькие роли предлагают. Ну и в других картинах. И вот судьба мне подарила главную женскую роль в любовной истории. Это очень приятно мне было сыграть вот такую бабушку мечту. Я теперь бабушек играю с большим удовольствием. Я не раз слышала, как многие актеры, вот народные артисты, рассказывали мне, как они были в эвакуации в Казахстане во время войны. И как казахи помогали им выжить. Делились последними кусочками там, хлеба, сахара. А вот как раз моя дворничиха, она во время войны, значит, происходит событие. И я вот хотела в этой роли, она небольшая, отдать дань уважения моим казашкам, женщинам, которые вот так вот помогали выжить людям. Последнюю работу тоже у меня была в Казахстане. Снимали фильмы «Небо моего детства» о детских и юношеских годах Назарбаева. Вот, мне предложили играть маму. А она его поздно родила. И когда я увидела фотографии мамы Назарбаева, я сразу успокоилась. Мы с ней очень похожи. Вот география лица вот очень похожа. Там действие происходит в 50-е годы, да? Я их хорошо помню, как тяжело люди жили.
Узбекский фильм «Свинец» режиссера Зульфикара Мусакова разделил присутствующих на киношоке критиков и журналистов на две непримиримые группы, так как фильм повествует о двух молодых людях, после войны ставших руководителями КГБ и МВД Узбекистана. Некоторым зрителям показалось, что авторы фильма, показав на экране благородных работников органов, попытались оправдать сталинские репрессии. Другие, напротив, обнаружили в фильме тему нравственного противостояния страшной машине насилия. Кстати, сценарий Зульфикара Мусакова на киношоке был признан лучшим, рассказывает исполнитель одной из главных ролей Бабур Юлдашев.
К сожалению, сейчасшняя молодежь не знает, что было в то время, когда начались репрессии в 30-х годах. Им это не интересно. Я думаю, что нет ни одной семьи на постсоветском пространстве, которого не задела бы репрессия или война.
Приз за лучшую режиссуру получил эстонец Сулев Кеадус, снявший внешне неброский, но очень глубокий и трагический фильм «Письма ангелу». Фильм рассказывает историю человека, который много лет назад воевал в Афганистане и там принял ислам. Вернувшись домой, он столкнулся еще с одной войной. И, как говорят сами авторы, линия фронта в его родном эстонском городке пролегла между западной и восточной культурами, рассказывает режиссер Сулев Кеадус.
Почему такой герой? Потому что я все-таки думаю до сих пор, что мы не знаем почти вообще, что это ислам, что за вера. И их так много в мире, серьезно верующие. Мы делали съемки в Мавритании. Это страна 90% ислама.
Вас не критиковали за то, что вы, возможно, противопоставляете ислам и христианство в этом фильме своем?
Нет, я это и не делаю. Этот фильм не пропаганда. Я просто хочу об этом говорить. Надо, чтобы люди думали об этом вообще. Что за мир? Что за культура? Очень древняя культура, очень сильная, очень чистая культура.
А как думаете, будет ли принята основной массой зрителей в Эстонии вот именно эта точка зрения?
Нет, не уверен. Можно немножко толкнуть только человека. Mm-hmm. Это уже много.
Два других прибалтийских фильма, литовский «Анархия в Жермунае» и латышский «Танец втроем», никак не были отмечены жюри. Литовские молодые кинематографисты сняли фильм в духе так называемой «новой драмы». Юная, неиспорченная девушка приезжает из литовской провинции и попадает под влияние некой брутальной особы, проповедующей анархические идеи. Политикой дело не ограничивается – и молодые дамы становятся любовницами. Юную провинциалку не минуют проблемы, связанные с криминальными деньгами и даже оружием. Но в конце концов она вполне адаптируется к столичной жизни и сама становится на путь террора. На обсуждении фильма выяснилось, что по замыслу авторов юная провинциалка является как бы символом не больше, не меньше самой Литвы, которая, по их мнению, сейчас находится в унизительном положении и подвергается насилию со стороны более сильных держав. А в латышской картине о традиционном любовном треугольнике, включающем на этот раз красавицу-подпольщицу, немецкого офицера и одного из солдат корпуса генерала Яниса Курильса, было столько высосанных из пальца сюжетных коллизий и нестыковок, что порой фильм напоминал наивные отечественные киноподделки 40-х годов о дураках-фашистах и противостоящих им благородных героях. Азербайджан был представлен на киношоке фильмом Мурата Ибрагимбекова «И не было лучше брата» по одноименному роману своего отца Максуда Ибрагимбекова. Фильм повествует о судьбе двух любящих друг друга братьев, между которыми постепенно возникает стена непонимания. Забавно, что на роли двух братьев-азербайджанцев режиссер пригласил россиянина литовского происхождения Сергея Пускипалиса и артиста мастерской Петра Фоменко Евгения Цыганова. А на роль любимой девушки одного из них – красавицу-грузинку Нино Нинидзе. Жюри фестиваля, видимо, пришлась по вкусу такая интернациональная команда, и оно вручило один из призов за лучшую мужскую роль Пускипалису, а юная грузинка была удостоена приза «Лучший дебют». Фильм режиссера Фархота Абдуллаева «Презумпция согласия», снятый российскими и таджикскими кинематографистами, поднимает очень серьезные нравственные проблемы ответственности человека перед обществом. Талантливый молодой актер Серпуховского драматического театра Рамиль Азимов тонко и вкрадчиво сыграл в этом фильме врача-азербайджанца, приехавшего на работу в больницу одного из подмосковных городов и сталкивающегося не только с ксенофобскими настроениями местных жителей, но и с профессиональной непорядочностью своих коллег. На киношоке, как всегда, наряду с основным конкурсом проходило несколько других. Один из них, суперконкурс «Неформат», выглядел на этот раз довольно странно. Организаторы решили, что в ознаменование юбилея фестиваля в нем должны принять участие фильмы, ставшие победителями конкурса «Неформат» в прежние годы. Таким образом, в это беспрецедентное соревнование вступили лауреаты прошлых лет, и в результате был назван, если можно так сказать, лучший из лучших. Им стал фильм Виктора Косаковского «Тише», снятый в 2002 году. В традиционном короткометражном конкурсе «Границы шока» приняли участие в основном молодые кинематографисты, говорит председатель жюри этого конкурса, известный театральный и кинорежиссер Владимир Мирзоев.
Есть некая тематическая тенденция в документалистике, в игровом кино, в анимации. Иногда осознанная, иногда неосознанная, иногда случайная, просто выхваченная как бы из воздуха. Сформулировать эту тенденцию непросто, но я попытаюсь. Это явный конфликт между двумя пространствами. Пространством прошлого и пространством будущего. Люди ощущают себя на каком-то перепутье, как бы между архаикой и модерном, между тем, что было когда-то, что было связано с их дедами, с их отцами, что было связано с Советским Союзом. Мифология ли это советская, либо это какой-то традиционализм, который в семейном плане как бы существует по-разному. И модерном, который ощущается не обязательно как какая-то разноцветная реклама. Когда я говорю про модерн, я имею в виду как бы вообще цивилизацию модерна. То есть цивилизацию, в которой упор ставится на личность, на индивида, где личность самостоятельна, где личность самодостаточна, где ей позволено иметь свои суждения обо всем, где человек сам держит свою судьбу в руках. Не его семья, не его деды, отцы, а он сам. И он хочет ее держать в своей руке. И идти туда, куда вот сегодня смотрят его глаза. Вот это, пожалуй, основная коллизия тематическая, которая вот очевидна чуть ли не во всех работах.
Но тематическая, а такая чисто профессиональная.
Если говорить о мастерстве, то можно сказать, что анимация фактически вся очень мастерски сделанная. Не всегда блестящие истории, да, по-разному, но мастерство безупречное. Но очень часто есть соединение смысла с формой, да, в анимации почти везде. В документальном кино есть диспропорция определенная. Ну вот, например, фильм «Миры Валентины Васильевны» — это документальная лента Ксандры Колесник, которая является блестящим совершенно вот антропологическим исследованием. Да? Это великолепный совершенно фильм с точки зрения выбора персонажа. Это Валентина Васильевна, она православный сталинист, она социальный работник. То есть там такие конфликтные элементы в этом персонаже, что недостаточное мастерство кинематографиста здесь полностью как бы искупается сутью содержания. То есть от этого невозможно оторвать глаз просто. При том, что снято это довольно неловко все. Есть вот диспропорции в эту сторону. Иногда диспропорция в другую сторону. Вот в игровом кино ты, например, видишь, что вроде неплохая камера, вроде все так с точки зрения ремесленной, все снято толково, смонтировано толково. А как бы смысл микроскопический. Или настолько инфантильный, что о нем даже говорить не стоит всерьез. Вот это тоже есть. Но я могу сказать, что литовский короткий метр игровой, который был здесь, режиссер Мариус Ивашкевичус, фильм называется «Отче наш». Вот здесь невероятная совершенно гармония сценария, кинематографического мастерства и содержания. Это как бы в духе Пинтера сделано. Потому что это прям вот на грани между реальным и сюрреальным, между абсурдом и чуть ли не документальной историей. Да? Вот это прям вот по тонкой грани режиссер прошел. И это сделано блестяще. То есть вот есть работы, в которых все это сочетается. Но в игровом коротком метре очень много режиссер вот сочиняет какие-то конструкции, какие-то мелькают в его голове, либо эффектные кадры, либо он придумывает какие-то положения, да. Вот он не на жизнь смотрит, да, а смотрит в какое-то свое вот искусственно-условное пространство. И здесь можно порекомендовать только начинающим кинематографистам брать серьезную драматургию.
Того, о чем говорил Владимир Мерзоев Павлу Ходосевичу, я бы могла пожелать не только молодым кинематографистам. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурджанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Ливана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек, кому намек. Там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег. По-татарски тайга юг.
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. И где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.